Еще один прокол. В ночь пожара Жанна действительно могла обнаружить девушку с изуродованным лицом и руками, но как она могла предположить, что эта девушка превратится в идеальный автомат с абсолютно чистыми прошлым и будущим? Иначе риск слишком неправдоподобен. Разве что у этого свидетеля, как и у Жанны, есть свой резон хранить молчание. А почему бы и нет? Когда мне в голову стали лезть такие ужасные и нелепые предположения, Жанна обо всем догадалась и убедила себя, что теперь держит в руках козырь. Но тут я вспомнила о подозрениях Франсуа относительно неисправности газовой трубы. Мне, как и ему, казалось невероятным, что серьезный дефект установки, способный вызвать пожар, мог ускользнуть от внимания Жанны. Значит, изначально труба была подсоединена правильно. Значит, кто-то испортил ее позже. Поскольку следователи и представители страховой компании пришли к заключению, что это несчастный случай, на трубе не могло быть откровенных следов внешнего вмешательства, они бы заметили. В нескольких статьях нашлись подробности. Прокладка отсыревала в течение нескольких недель, края трубы заржавели. Это предполагало длительную подготовку, кропотливую работу, и у нее есть название — убийство. Еще до пожара живая намеревалась занять место мертвой. У меня не было никакого интереса в такой подмене, значит, живой осталась до. Я выжила. Я и есть до. От гостиничного бланка до трубы газовой колонки. Цепь замкнулась, как вычурный овал вокруг моей подписи. Я вдруг обнаружила, что бог знает, сколько времени стою на коленях под раковиной в гостиничном номере, изучая сплетение труб и пачкая свои белые перчатки. Трубы тут были водопроводные, а не газовые, совсем другие, чем на мысе Каде, но я, видимо, втайне надеялась, что они убедят меня в абсурдности собственной гипотезы. Я уговаривала себя: это неправда, ты слишком торопишься. Даже если подсоединение было сделано по всем правилам, прокладка могла испортиться и сама, без постороннего вмешательства. И тут же возражала себе: но ведь колонку установили всего за 3 месяца до пожара. Такое попросту невероятно. Да и кроме того, никто даже не допускал возможности, что дефект возник позже. Все сошлись на том, что он существовал изначально. Я была в одной комбинации и снова почувствовала, что меня трясет от холода. Надела юбку и порванный свитер. Пришлось отказаться от попытки натянуть чулки. Я скатала их в комок и сунула в карман пальто. Я была в таком смятении, что даже этот непроизвольный жест восприняла как доказательство. Ми наверняка так не поступила бы. Для нее пара чулок ничего не значила, она просто зашвырнула бы их в какой-нибудь угол. В кармане пальто я нащупала ключи, которые дал мне Франсуа. Думаю, это была третья милость, которую в тот день мне даровала судьба. Второй милостью был поцелуй, пока я не услышала: «Теперь ты мне веришь?» Ну а первый... Взгляд Жанны, когда я попросила ее выписать чек, и она вышла из машины. В ее глазах читались усталость и некоторое раздражение. Но еще я увидела в них безграничную любовь. И в гостиничном номере мне достаточно было вспомнить ее взгляд, чтобы снова увериться в нереальности тех ужасов, которые я себе навоображала. В телефонном справочнике значилось, что особняк на улице Де Курсель принадлежит мадам Раферми. Указательным пальцем в мокрой перчатке я пробежала 54 строчки в колонке, прежде чем найти нужное имя. Такси остановилось перед домом 55. Высокие решетчатые ворота, выкрашенные в черный цвет. Часы, которые я завела, выходя из гостиницы, показывали почти полночь. В глубине каштановой рощицы возвышался белый дом, от которого веяло покоем. Света не было, и ставни, похоже, были закрыты. Я отворила ворота, они даже не скрипнули. Прошла по аллее между газонами. К замку входной двери ключи не подходили. Я обошла дом, обнаружила заднюю дверь и отперла ее. Внутри еще не выветрился запах духов Жанны. Я шла из комнаты в комнату и везде зажигала свет. Все помещения были небольшого размера, выкрашены в белый цвет, обставлены уютно и гостеприимно. На втором этаже размещались спальни. Они выходили в холл, наполовину белый, наполовину еще никакой. Скорее всего, ремонт до сих пор не закончили. Первая комната, куда я попала, была спальней Микки. Я даже не стала гадать, откуда мне об этом известно. Все говорило о ней. Гравюры, беспорядочно развешанные по стенам, роскошные ткани обивки, огромная кровать под балдахином с муслиновым пологом. Когда я вошла, от порыва воздуха из холла он надулся, как парус. А вдобавок теннисные ракетки на столе, фотография парня, прикрепленная к абажуру лампы, большой плюшевый слон в кресле и немецкая офицерская фуражка, нахлобученная на каменный бюст, вероятно, изображающий крестную Медоля. Я раздвинула полог кровати, чтобы растянуться на ней хоть на несколько секунд. Потом стала выдвигать ящик за ящиком, пытаясь, вопреки ожиданиям, найти хоть какое-то доказательство, что спальня принадлежит мне. Я вытаскивала белье, всевозможные предметы, которые ни о чем мне не говорили, документы, которые я быстро просматривала и бросала на ковер. Я вышла из комнаты, оставив ее в полном беспорядке. Какая разница? Я знала, что все равно буду звонить Жанне. Я отдам ей в руки свое прошлое, настоящее и будущее, а потом засну. Пусть она сама разбирается и с беспорядком, и с убийством. Вторая комната была ничьей. В третьей, судя по всему, жила Жанна, пока я лежала в клинике. На это указывал запах духов, особенно сильный в смежной ванной, и размер одежды в шкафу. Наконец я нашла комнату, которую искала. Там остались только кое-какая мебель, немного белья в комоде, халат в сине-зеленую клетку, на наружном верхнем кармашке вышито имя До, и три чемодана, стоящие возле кровати. Чемоданы были полные. Вытряхнув их содержимое на ковер, я сообразила, что их привезли с мыса Каде. В двух лежали вещи Микки, которые Жанна мне не показывала. Они остались в этой комнате, видимо, потому, что Жанне не хватило мужества войти в спальню покойной или без всякой на то причины. В третьем чемодане одежды почти не было, только письма и бумаги, принадлежащие До. Слишком мало для полного собрания, но я подумала, что уцелевшие при пожаре, скорее всего, вернули семье Луи. Я распутала бечевку, которой была перевязана пачка писем. Это были послания крестной Медоля, так она подписывалась, адресованные, как я сначала решила, Ми, потому что они начинались словами «Моя дорогая» или «Карина, милая» или «Моя малышка». Я стала читать их и обнаружила, что хотя в них много говорилось о Ми, адресованы они До. Возможно, у меня сместились представления об орфографии, но мне показалось, что письма пестрят ошибками. Однако это не мешало им быть очень нежными, а то, что я прочла между строк, вновь заставило меня похолодеть. Прежде чем продолжить осмотр, я поискала телефонный аппарат. Он стоял в спальне Ми. Я набрала номер НИИ. Было около часа ночи, но, похоже, Жанна держала руку на трубке, поскольку ответила она мгновенно. Прежде чем я успела сказать хоть слово, она начала кричать, что ужасно волнуется, переходя от обвинений к мольбам. Я тоже перешла на крик. «Замолчи! Где ты? На улице до Курсель!» Внезапно наступила тишина, которая могла означать что угодно. Удивление, признание в содеянном. В конце концов, я первая нарушила молчание. «Приезжай, я тебя жду». «Как ты себя чувствуешь?» «Плохо. Привези перчатки». Я повесила трубку и вернулась в комнату До и продолжила разбирать свои бумаги. Потом взяла трусики и комбинацию, принадлежавшие мне, клетчатый халат, переоделась, даже сняла туфли, босиком спустилась на первый этаж. От другой остались только перчатки, но они принадлежали мне. В гостиной я зажгла все лампы и выпила глоток коньяка прямо из бутылки. Мне не сразу удалось разобраться, как устроен проигрыватель. Я поставила что-то громкое. От коньяка мне стало лучше, но я не рискнула выпить еще. И все-таки взяла бутылку, пошла в соседнюю комнату, мне показалось, что там теплее, и улеглась, прижимая ее к груди в полной темноте. Минут через 20 после моего звонка я услышала, как открывается дверь. Через мгновение музыка в соседней комнате умолкла. Раздались шаги, они приближались. Жанна не стала зажигать свет. Я увидела высокую фигуру, застывшую на пороге. Ладонь на ручке двери. Точный негатив фотографии молодой женщины, которую я видела в клинике. Она помолчала, потом произнесла своим мягким, глубоким и спокойным голосом. «Ну, здравствуй, До».